Літаратурная анталогія.
Году беларускай жанчыны прысвячаецца. На канале «Культура» узгадваем легендарныя жаночыя вобразы і прапануем вашай увазе чарговыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытае артыстка Ліка Пташук.
В дверь тихо постучали. Тося по старой памяти вскинула было голову и даже рот открыла, чтобы крикнуть свое любимое: «Входи! Кто там такой вежливый?» Но вдруг раздумала и вернулась к задачке, довольная, что пересилила нелегкий соблазн. «Да, войдите», — сказала Надя. И в комнату бочком проскользнул Ксан-Ксаныч с новенькой самодельной табуреткой в руке. «Вот», — торжествующе объявил он, выставляя табуретку посреди комнаты на всеобщее обозрение. «Обзаводимся с Надюшей мебелью». И тут уж Тося не выдержала, вскочила из-за стола и со всех сторон осмотрела табуретку. Мебель Ксан-Ксаныча была хорошо остругана, крепко сколочена и выкрашена в яркий зеленый цвет. Все предусмотрел дотошный Ксан-Ксаныч, даже вырезал полумесяцем отверстие в сиденье, чтобы удобнее было переставлять табуретку с места на место. Красота! «Ох, мастерущий вы, Ксан-Ксаныч!» — похвалила Тося, обводя пальцем полумесяц. «Ой, мне б такую табуретку! Но ни в жизнь мне ее не сделать». «Да ты присядь, присядь», — попросил Ксан-Ксаныч, счастливо улыбаясь. И чтобы доставить доброму Ксан-Ксанычу удовольствие, Тося шлепнулась на табуретку. «Ну, как?» — спросил Ксан-Ксаныч. «Ох, век сидела бы, не вставала! Такая табуретка, я думаю, рубликов 20 стоит. Ты попробуй купи такую за 20, захорохорился Ксан-Ксаныч. И за четвертную не найдешь. «Да, продешевила я», — поспешно согласилась Тося. Ксан-Ксаныч подошел к Наде и на правах жениха нежно пожал ей руку выше локтя. Потом поставил табуретку в их семейный угол. «Ох, припозднилась я сегодня», — виновато сказала Надя и засуетилась у плиты. «Ничего, Надюша», — успокоил невесту Ксан-Ксаныч, — «нынче я совсем не оголодал». Он поправил на стене покосившуюся картинку-сюрприз с лебедями и сел на свою табуретку с дырочкой и поделился коронной новостью. «В конторе говорили, Надюша, всех плотников на стройку возвращают, а все этот инженер». Ксан-Ксаныч понизил голос. «Я так понимаю, он из этих, из новых». Надя сразу догадалась, о чем речь, и закивала головой, соглашаясь со своим женихом. Здесь уже пришло время сказать, что Ксан-Ксаныч был совсем не так прост, как кое-кто в поселке о нем думал. Несмотря, что он так тихо, мирно сидел в своем углу и никуда, как он сам говорил, не рыпался, Ксан-Ксаныч имел свое собственное мнение решительно обо всем, что творилось на нашей планете. И лишь изредка, когда какое-нибудь событие было уж очень запутанное, происходило за 39 земель от поселка, Ксан-Ксаныч говорил тихим своим голосом, что издали он не может судить. Ему надо хоть одним глазком взглянуть, как оно там, в натуре. И уж само собой, было у Ксан-Ксаныча свое мнение обо всех начальниках. А с ними ему довелось встречаться много в жизни. Всех больших и малых начальников, известных ему, Ксанг Саныч для собственного удобства делил на старых и новых. Старых начальников он поругивал, а к новым благоволил. Считал, что они идут правильным путем и желал им всяческих успехов на этом нелегком пути. А главное, не сбиться на дорожку, натоптанную старыми начальниками. И совсем не в возрасте начальников тут было дело. На примете у Ксанг Саныча были и совсем молодые начальники, которым еле-еле набежало два десятка лет, а они у него ходили в стариках. Другим же начальникам и 60 стукнуло. А для Ксанг Саныча они были все-таки новыми. Бравый вид, амбиция, высшее-превысшее по образованию, ловко подвешенный язык и даже умение хорошо работать, взятое само по себе, все это Ксанг Саныч тоже не очень-то жаловал. Главным и решающим для него было, куда начальник нацелен, для кого он живет, для кого старается, для себя или же для всех простых людей, вроде самого Ксанг Саныча, вроде Нади, вроде Кати или вроде той же Тоси Поварихи, которые вручили ему печать. В представлении Ксанг Саныча все начальники были с печатями и доверили командовать собой. Сам мастер на все руки, Ксанг Саныч больше всего ценил тех начальников, которые умели не только командовать, но знали еще какое-нибудь простое неначальническое ремесло. Умели, к примеру, валить лес, плавить сталь или же выращивать хлеб. Таким начальникам Ксанг Саныч верил больше всего, ибо считал, что мастер мастера никогда не подведет. И наслушавшись, как инженер покрикивает на Чуркина, Ксанг Саныч совсем уж собрался зачислить его в старые начальники. Но стоило лишь ему узнать, что Дементьев убедил Игната Васильевича вернуть всех плотников на стройку дома, в котором Ксанг Санычу с Надей была обещана комната, позарез нужная им для семейной жизни, как он тотчас же без всякой волокиты перевел Дементьева из старых начальников в новые. Впрочем, успокаиваться Дементьеву и почивать на лаврах было еще рановато. В той богатой коллекции начальников, какую собрал на своем веку Ксанг Саныч, попадались и такие, которые начинали совсем как новые, казалось бы, новей некуда, а потом прямым ходом скатывались к старым начальникам и становились, еще похлегче тех, кто отродясь был старым и никуда не рыпался. Чем вернуться к нашей приостановившейся повести, осталось еще добавить, что мысли свои о начальниках робкий Ксанг Саныч считал ужасно смелыми и даже малость крамольными, опасными. Он не только никому не навязывал этих своих мыслей, но тщательно их скрывал. На собраниях, даже самых бурных, Ксанг Саныч сидел себе в уголке и внимательно слушал ораторов. А сам благоразумно с критикой на рожон не лез и заметок в стенгазету под псевдонимами «Оса и жало», полюбившимися всем правдолюбцам, он тоже никогда не писал. Заветные мысли свои Ксанг Саныч поведал одной лишь Наде. ибо в глубине души считал Надю уже своей женой, а настоящая семейная жизнь, как понимал ее холостой Ксанг Саныч, требовала, чтобы никаких секретов между супругами не было. Может быть, Ксанг Саныч потому так и стремился к семейной жизни, что с годами надоело ему молчать, надоело ему копить свои мысли в одиночку, и захотелось ему на старости всегда иметь под рукой, ну, хоть одного человека, терпеливого и преданного слушателя. «Я так думаю, Надюша», — сказал Ксанг Саныч, «если наш инженер и дальше не подкачает, пригласим его на свадьбу. Ты как, не возражаешь?» «Да что ж», — отозвалась Надя, высыпая начищенную картошку на сковородку, «пускай приходит». Тося, наконец, решила свою задачку с двумя поездами. Она заглянула в конец учебника и несказанно удивилась тому, что самодельный ее ответ, выцарапанный из множества цифр, тютелька в тютельку совпал с недосягаемым прежде для нее книжным ответом. «А они легкие задачки! Чего их решать?» – поделилась Тося своим открытием. «Ого! Да если так и дальше пойдет, я же еще чего доброго и в отличнице выйду!» «Вот чудеса!» «Да если б тебе правильное воспитание, – наставительно сказала Вера, – ты совсем другим человеком бы была. Возможности в тебе заложены». «Здравствуйте!» – изумилась Тося. «А разве я сейчас не человек?» Вера отмахнулась. «Да, сейчас в тебе все перемешано. И хорошее, и плохое. Натощак даже не разобрать чего больше». «Так не пойдет», — решительно заявила Тося, с шумом захлопывая задачник и передвигая к себе грамматику. «Нельзя живого человека пополам пилить. От макушки до пупка беру, заверните, от пупка до пяток сдайте в утиль сырье. Я так считаю, все хорошее во мне мое, но и все плохое тоже. Куда же оно денется? Так что берите меня все целиком, какая я есть. Сдачи не надо». «Ну, затараторила», — осудила Катя. Она терпеть почему-то не могла, когда Тося начинала вдруг вот так громогласно разглагольствовать. В такие минуты Катя всегда почему-то казалось, что Тося возносится над ней, и все это видят. Но, готовясь ко сну, Катя быстро восстановила душевное равновесие. Стоило лишь ей перевести глаза с высокой горки пуховых своих подушек на одну разъединственную Тосину подушку, набитую к тому же слежавшейся казенной ватой, и Катя сразу же почувствовала прочное свое превосходство. Ей даже смешно стало, что она вздумала обижаться на неимущую Тосю, которой, по всему, видать, никогда не нажить таких пышных пуховых подушек. «Ксанг Саныч!» — окликнула повеселевшая Катя, разбирая постель. «Есть! Есть!» — догадался Ксанг Саныч и отвернулся к стене. И сейчас же его рука сама собой потянулась в карман за ножиком. Ксанг Саныч нагнулся было к нижним венцам бревен, но все пазы там были уже проконопачены, и ему пришлось, подстелив предварительно газету, взобраться на свою знаменитую табуретку с дырочкой и заняться верхними пазами. Анфиса шла по старой запорошенной лыжне, а Дементьев рядом с нежной целиной. Дикий, нетронутый человеком лес расступался перед ними, показывая заповедные свои тайны. Лыжи скользили легко, чистый снег празднично сверкал под солнцем, и мороз сегодня настроил был, казалось, миролюбиво. Он лишь покусывал, не давал стоять на месте, а на ходу не трогал и угадывался лишь по отвердевшим чужеватым губам и струйкам пара, вылетающим изо рта. «Брусники тут завались», – деловито рассказывала Анфиса, знакомя Дементьева с местными достопримечательностями. «А вон из той, вон, видите, вон из той пади наши хозяйки ведрами грибы таскают. Вот женитесь у нас, будете рыжики солить». «Рыжики?» – счастливо переспросил Дементьев и от полноты чувств ударил лыжной палкой по ближнему стволу. Еловая лапа, отягощенная непосильной снежной ношей, дрогнула в вышине и уронила ком снега. Дементьев вскинул голову и подставил разгоряченное лицо щекочущей изморози. «А мне у вас нравится», — признался он, догоняя Анфису и любуясь ею. «Жаль, не знал я раньше про этот лесопункт». Анфиса недоверчиво покосилась на него. «А вот это место, чем оно знаменито?» – спросил Дементьев. «Да эхо тут интересное. Вот послушайте». Анфиса остановилась и по-хозяйски требовательно крикнула: «Эй!» Застоявшееся без работы эхо охотно подхватило крик Анфисы и пошло перекатывать его со ступеньки на ступеньку, удаляясь и затихая. И Дементьев тоже крикнул и настороженно прислушался к ступенчатому эху. Крик Дементьева ринулся вдогонку за Анфисиным и в дальней глухомане настиг и слился с ним. «Правильное эхо!» — одобрил Дементьев. Они взобрались на вершину невысокой горушки. Дементьев взмахнул лыжной палкой, приглашая Анфису полюбоваться дикой лесной чащобой, заваленной снегом. «Каково, а? Прямо на полотно просится», — сказал Дементьев. Анфиса добросовестно осмотрелась вокруг. Ну, откровенно говоря, она никогда не понимала тех людей, которые приходили в нестерпимый восторг при виде красивенького пейзажа или какой-нибудь замысловатой тучки в небе, а может быть, даже и румяного заката. А уж восхищаться лесом Анфиса и совсем не умела. Она выросла в лесном краю, перевидала на своем веку многие тысячи деревьев и зимой, и летом, и утром, и вечером. И лес в любом своем обличье был для нее слишком обычным и примелькавшимся явлением, чтобы им стоило так восхищаться. Но вот сейчас ей почему-то захотелось увидеть лес глазами Дементьева. И, кажется, это удалось Анфисе. Зима нахлобучила пышные шапки на макушке деревьев, выгнула стылые ветки, опушила инеем каждую иголку, ни одной не пропустила. Строгим холодком веяло от густого молодого ельника, у подножья которого на снегу залегли размытые сизые тени. От мачтовых сосен пахнуло вдруг на Анфису теплом. Казалось, бронзовые стволы досыта напитались летним солнцем, и оно сейчас просвечивает изнутри сквозь тонкую чешуйчатую кору. В чащобе раз-другой робко стукнул невидимый дятел и замер, боясь нарушить царственную тишину. Анфиса была уверена, еще немного, и она поняла бы скрытую от нее прежде красоту леса. Но в это время к ней пришло вдруг неуютное чувство, будто не только она смотрит на лес, но и он на нее. И не только смотрит, но и видит как бы ее всю целиком, со всей ее неправильной, запутанной жизнью, которую она так хотела скрыть от Дементьева. «Пойдемте, холодно стоять», — угрюм сказала Анфиса и скользнула на лыжах с горки. Дементьев нагнал ее в низине и сразу же похвалил. «Хорошо вы на лыжах ходите, я бы вам первый разряд дал». «Не все такие добрые», — ответила Анфиса. «Я же местная, тут поблизости и родилась». «Странно», — вдруг подумал Дементьев, «а мне все почему-то кажется, что вы издалека сюда приехали». Он замолк на миг, проверяя себя, и выпалил убежденно. «Заморская принцесса! Вот вы кто!» «Да так уж и принцесса!» — с улыбкой ответила Анфиса. «Самая настоящая! Я еще таких не встречал!» — ответил Дементьев. Анфиса посерьезнела, но, не зная, как ей быть, ответила в привычной своей подразнивающей, завлекающей манере. «Да бросьте вы, Вадим Петрович, так я вам и поверила. В Ленинграде учились и не встречали. Да там, небось, такие принцессы на каждом углу газировкой торгуют. Комплиментщик вы!» Дементьев резко остановился, будто споткнулся на ровном месте. И Анфиса остановилась, испуганно и виновато глянула на него. С каждой новой встречей ей все труднее и труднее стало разговаривать с Дементьевым. Анфиса никак не могла подобрать правильный тон. Держаться с Дементьевым так, как она обычно держалась с Ильей и другими своими кавалерами, это было никак нельзя. Это Анфиса хорошо чувствовала. А вот как надо, она не знала и частенько срывалась. «А вы-то серьезно?» С тревогой в голосе спросил вдруг Дементьев. «Плохо же вы меня знаете. А вот мы сейчас проверим». Он повернулся к Чищобе и набрал полную грудь воздуха. «Ведь не встречал!» И эхо чуть помедлило и отозвалось. «Нел! Нел!» «Слышали?» — торжествовал Дементьев победу. «Лес врать не будет». Анфиса поспешно отвернулась. «Ой, чудик вы, Вадим Петрович!» И первая двинулась вперед. Незнакомая прежде ласковая, признательная и лишь самую малость снисходительная улыбка скользнула по лицу Анфисы. Вскоре они вышли к скованной морозом реке. На противоположном берегу открылись длинные штабеля бревен, приготовленных к сплаву. «А это что?» – удивился Дементьев. «Неужели это наш поселок?» «Он самый». Анфиса вдруг помрачнела, будто спустилась с небес на землю. «Ну, догоняйте!» Она решительно свернула с лыжни и помчалась прочь от реки. Дементьев ринулся за ней. В поселок они вернулись уже в сумерках. На крыльце общежития Анфиса сняла лыжи, сбила налипший снег. Прыгая на одной ножке, по улице пробирался Петька Чуркин с авоськой, из которой наружу высовывался русалочий хвост крупной трески. Дементьев схватил Петьку и поднял воздух. «Ну, куда путь держишь, гражданин хороший?» «Пусти!» — завопил Петька, размахивая авоськой и норовя мазнуть Дементьева русалочьим хвостом трески по лицу. «Скажи же, чей, тогда отпущу». «Ты моему папке выговор влепил! Не буду я с тобой разговаривать!» — закричал Петька. «Ага, значит, ты Чуркин?» — с улыбкой спросил Дементьев. «Не говорил я этого! Пусти, бюрократ несчастный!» Дементьев счастливо засмеялся, будто похвалу себе услышал, и потом отпустил парнишку. «Это меня так в их семье величают, поняли, Анфиса?» — и крикнул Петьке. «Да заходи как-нибудь! интересную книжку тебе дам почитать». В ответ на приглашение Петька скомкал снежок и запустил Дементьеву в спину. «Ох, боевой!» — одобрительно сказал Дементьев, поеживаясь от удара. «Люблю детей. А вы?» Вопрос застал Анфису врасплох. «Не очень. Беспокойны они». «Да ну что вы!» Дементьев впервые не согласился с Анфисой. «Это же такие чудесные человечки!» На делянке догорали, чадя, костры. Садилось солнце. Оно расцветило снега всеми цветами побежалости. Тени деревьев вытянулись так далеко, что трудно было понять, какая тень от какого дерева. Лесорубы спешили к поезду. Тося уже привыкла к тому, что каждый вечер Илья шел рядом с ней, и лишь потом, при посадке на поезд, им не всегда удавалось оставаться вместе. А сегодня он бросил ее на полпути и умчался зачем-то вперед. «Ну, погоди!» — затаила Тося обиду. Завидев лесорубов, чумазый машинист кукушки дал долгий гудок. Лесорубы кинулись к составу занимать лучшие места. Илья первым подбежал к поезду и вспрыгнул на тормозную площадку. «Занято, занято!» — отбивал он всех. «Тося, давай сюда!» Тося подошла к тормозной площадке и независимо спросила. «Чего тебе?» «Иди сюда, плацкартное место!» И Илья протянул Тосе руку. Тося заколебалась и нерешительно огляделась вокруг. Лесорубы, которым не хватило места на тормозных площадках, лезли на груженные платформы, устраивались на бревнах.
Шановные сябры, вы слухали черговые сторонки оповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.